ты еще поднимешься скоро до уровня Макаровского, он тоже когда приходит, приходит раз в год, но на новый маймер всегда. Тип-топ.
Сейчас
начинаем новый маймер. Вау! Так, важно только приходить теперь на него регулярно. Мисас видуй учува. И ты будешь смеяться. Заповедь следующая, которая изучается, следует с нами, это заповедь раскаяния, признание своих грехов и раскаяние. Паша сносишь шин самых далит. Значит, Рэбе Цемуцеда приводит в этой книге номер заповеди по Сефер ха-Хинух. И вот Сефер ха-Хинух говорит, ли свадис, что лежит обязанность на еврея, ли свадис ала вейнес има чува шины има, что есть обязанность признавать свои грехи, ну, понятно, ведуй, от слова, ну, ли твадейс, сейчас я пытаюсь сообразить, нет, это вадут про другое, думаю, что от слова моде, от слова признание. Литвадот. Ну, правильно, от слова признания. Человек должен, если он совершил грех, он должен признать прежде всего свой грех. В нашей трактовке, ну, видуем, в молитве называется покаянная молитва, собственно, тахнун, когда человек говорит, что вот мы грешились, грешили так, грешили сяк, бьет себя в грудь. В соответствии с хасидским известным высказыванием, для того, чтобы больше грехов поместилось, потому что уже под завязку. И так вот, Сефер ха-Хинух говорит, лежит обязанность на еврее ли свадейс по поводу своих грехов. И, ну, наверное, кто-нибудь перевел бы исповедоваться в своих грехах. Кстати говоря, исповедоваться и видуй. А кто-нибудь другой сказал бы, что это однокоренные слова. Но не нравится мне слово исповедоваться. Но вот он, признать свои грехи, наверное, так все-таки. Которые, что должна сопровождать чува? То есть раскаяние. Ну, тоже перевод чува к раскаянию тоже не точный перевод, но это дальше обсудим, если потребуется. Шенеймар, как сказано, откуда Сефер ха-Хинух это учит? Из того, что сказано в нашей, вернее, в прошлой нашей недельной главе, интересное совпадение. «Вейс ваду эс хатаисом ашер осу». И исповедуйтесь, ну вот исповедуйтесь, сейчас буду все время сбиваться на исповедуйтесь, и признаете, там, выскажите свои грехи, которые вы сделали. Вепируш объясняет, если я правильно понимаю, тот же самый Сефер ха-Хинух. Шиикар мисвас чува мина тейра я зивасах... А, нет, это уже самых цедок. Вепируш и объяснение того, что говорится в Сефер ха-Хинух, что основой заповеди чувы с точки зрения письменной Торы является оставление греха. Веа видую вакошес мхило и высказывание этого греха, признание этого греха, скажем, и просьба о прощении. К мойши косвы бегерас отшува, перек алев бешема рамбам весамаг. Как приводит Алтереба, как пишет Алтереба в Тане, в третьей части этой книги, которая называется «Игерас отшува», послание о покаянии, послание о отшуве, от имени Рамбама и с Сефер Мицвес Годоль, составителя книги Сефер Мицвес Годоль, большой книги Мицвес. Вецорли вайр шойра шинин штей дворим. То есть, ну, на самом деле, в Тане, там, в моем представлении, акцент делается именно на... Ой, это можно все время так не делать. Акцент делается именно на оставлении греха. Там, собственно, доводится до сведения читателей та мысль, что вообще все прилагаемое к оставлению греха, это все вторично. Многие люди там, Алтареб, если вы помните, говорит, они считают, что чува – это когда человек постится, изнуряет себя там постами. Это совершенно не там, каким-то образом, ну, как бы наказывает себя за грех. Это к чуве имеет отношение постольку-поскольку. Это такой инструментарий вторичный, который позволяет человеку привести свою чуву к полноте. А чува – с точки зрения письменной Торы, это, строго говоря, просто отказ от греха. Когда человек принимает твердое решение и приводит это решение к исполнению в итоге, что он совершал какой-то плохой поступок, неправильный поступок с точки зрения Торы, и вот он решает отказаться от такого поступка. Ну, вот здесь Цемах Цедек говорит, что к той же группе таких основополагающих вещей для тшувы, для совершения тшувы, является оставление греха, видуй и просьба о прощении, бакошес мехила. И необходимо разъяснить корень вот этих двух вещей. Шехем алеф, азива сахейт ал-лихабу. Первое, это принятие решения по поводу того, что человек оставит какие-то глупости, которые он делал до этого, и прекратит нарушать Тору, скажем, прекратит нарушать божественную волю на будущее. Увихлозе харот ал-ловар. И сюда же можно отнести раскаяние по поводу, ну, то есть те его переживания, которые он испытывает по поводу того, что уже было. Ну, понятно, что решение он принимает на будущее, он не может принять решение по поводу прошлого. Решение он принимает на будущее, при этом в этом решении его поддерживает его переживание по поводу того, что происходило в прошлом. К Моше Косова Рамбам, Парбез, Миглас, Чува, Алоха, Бейс, как пишет Рамбам в таком-то месте. Вот это называется, в совокупности называется Чува. Бейс, Авидуй, Аникра, Бакоша, Сумхила. И второе... Это видуй. Это, дальше будем прояснять, что это такое. Видуй, то есть высказывание человеком, признание им, высказывание им того, что он совершил, который называется просьбой о прощении. Кедеиса Берамбам Перекалев, как написано в Рамбам в таком-то месте. Майньон, интересно, что выше, на мой взгляд, тут налицо некоторая неувязка. Я не знаю, как ее разрешить. Ну, вот придется ее принимать, придется есть ее так, как есть. Выше он сказал, что Алтер-Ребе в Герасад-Шува говорит, что Чува Минатейра – это оставление греха и видуй, и просьба о прощении. А здесь он рассматривает это дальше, в следующей строчке буквально, он рассматривает это как две автономные вещи. С одной стороны, оставление греха – один момент, который является Чувой. А с другой стороны, видуй, который является просьбой о прощении. То есть, как две разные вещи. Так вот, ну, не, в данном случае это не важно, устаканится как-нибудь. Так вот, необходимо понять, в чем заключается внутренний смысл этих идей, этих двух моментов. Майньоном шибазы и хупар лой алабгомим шиосо. И в чем заключается идея этих действий, скажем, духовных, человеческих, которые связаны с материальным, в первую очередь, это духовные действия, конечно, что они в силах в результате искупить те моменты, исправить те моменты, которые человек уже в прошлом нарушил. Есть известное письмо нашего Ребе, где он объясняет, что тшува приводит читателей к представлению о тшуве, как о таком уникальном механизме вернуться в прошлое. При помощи тшувы человек способен исправить прошлое, изменить что-то в прошлом, несмотря на то, что мы привыкли считать, что в прошлом ничего изменить невозможно, что то, что было, было. Ну так вот, интересный момент, откуда берется именно у этих духовных действий сила что-то изменить в прошлом. Это на самом деле совершенно не самоочевидная вещь. Гиня мицвес некроем мицвес авай. Начинается объяснение, да, новый этап. Это было как бы такое предварение, предисловие, вернее, материал для обсуждения, собственно. А здесь начинается уже объяснение. Гиня мицвес некроем мицвес авай. Заповеди называются заповедями авай. Лефиши колин йоном гуам шох из вегилы эринсею бешем авай. Кем называется, где называется? Торой. Которые называются зачастую многократно в самом Пятикнижии, заповеди называются мицвес авая, приказами авая. А с точки зрения внутренней, это совершенно не случайно. Точно так же, как, ну, наверное, общеизвестно, что творение, скажем, творение мира связано с именем Элоким. Поэтому имя Элоким встречается именно в начале. Именно в начале Торы, вот так вот автономно от имени Авая, не Авая Элоким, а именно как Элоким, автономно встречается именно в начале Торы, когда речь идет о творении. Почему? Потому что имя Элоким указывает на божественность, как она одевается в мироздание. Всевышний задумал сотворить мир таким, чтобы он был жив, сотворить мир в такой форме, в котором мир будет живым, он будет обладать жизненностью. Откуда жизненность он может получить? Только от божественности, правильно? как, в какой форме он получает от нее жизненность до того, как кто-то работает с мирозданием, исправляет его, изменяет, там, привносит туда что-то дополнительное. Вот он получает божественность, отблеск, отсвет божественного света через имя Элоким, который этот божественный свет преобразует в такой форме, приводит к такой форме, в которой этот свет не мешает, скажем, миру ощущать вот собственное бытие, собственную отдельность, вот, создает иллюзию самостоятельности мира и вплоть до такой крепости этой иллюзии, что могут возникать элементы существования мира, которые будут ощущать себя противопоставленными божественности. Заповеди же – это уже работа евреев по преобразованию этого мира, которая приводит к тому, что мир перестает ощущать свою автономию и должен прийти к ситуации, когда в мире раскроется единство Всевышнего, несмотря на его, в смысле мира, множественность. И именно поэтому заповеди, они называются «Митсва Завайи». Почему? Потому что они являются, это мы уже переводим, они являются, вся их идея, вернее, Рэбе говорит, «Шикол Иньоном», это привлечение и раскрытие бесконечного света из имени Авая. То есть, привлечение божественности с того уровня, который предстоит имени Элоким, который вознесен исходно над миром, и на самом деле с миром несопоставим. То есть, если бы не заповеди, то этот свет не мог бы быть привлечен в мир. «Киорин сойв боругу мицада асмигу лав микол инон миды исклол». Поскольку бесконечный свет с точки зрения самого себя, ну, как он называется, бесконечным, как зачастую говорим, утверждает Хасидус, вот он бесконечный, он такой, как его имя. Он называется Эйн-Сойф, у него действительно нет Эйн-Сойф, у него нет ни начала, ни конца, никакого размера, никакой возможности вписать его куда-то. Он не предуготован для того, чтобы вписаться в рамки там, сферы Хесед или сферы Хохма, или вообще не предуготован ни для каких рамок. И это описывается Кабулой, известным оборотом, что бесконечный свет, он «лав микол ину мидес клол», он не имеет отношения ни к какой размерности в принципе. «Вли ес никра хаким», «бы хохма умейвин бебино», и для того, чтобы этот божественный свет, то есть сам Всевышний, на самом деле, в конечном итоге, да, для того, чтобы Всевышний мог быть назван за счет его проявления в мироздании, скажем, мудрым, чтобы он оделся в хохму, чтобы этот бесконечный свет проявился через хохму, оделся в форму хохмы, стал светом хохмы. Для того, чтобы этот свет оделся и стал мейвин бебино, чтобы он стал постигающим через бину. Шерам Юд Кейдавая, которые, как известно, Хохма и Бина, соответствуют буквам, первым двум буквам имени Всевышнего, Юд Кей. Вехен ли ес хосит бехесет вегибер бегвура хулу. И для того, чтобы божественность оделась в эмоциональные атрибуты, в хесет или гвуру, или в тиферес и так далее, до упора. Шезесоид вов гей. А вот эти эмоциональные атрибуты, это сферот, начиная с Хесед, заканчивая Малхус, это буквы, две заключительные буквы имени Всевышнего, Вов, Кей. Гуалидей, Майса, Амитсус, Безроса, Делисат, Исроса, Делиэль, это все происходит благодаря побуждению снизу. Вот эту удивительную возможность, удивительную силу влиять на бесконечный свет и каким-то невероятным образом привлекать его внутрь сосудов, достигая этим чего? Выражения божественности в мире, в формах там, разума, в форме эмоциональной, скажем. Всем этим наделил Всевышний евреев через заповеди. То есть, вот это привлечение божественности в ограниченность сосудов, скажем, происходит через процесс, который описывается как? Благодаря побуждению снизу происходит побуждение сверху. «Агава дей хекес». И если говорить там, в других терминах, любовь человека, скажем, вынуждает, дословно толкает. Помните, как Билам в свое время, там, к нему пришли гонцы из Медьяна, что давай, мол, помогай, надо проклясть тут евреев. И он в результате там, некоторое время для порядка поотказывался, а потом сам запряг своего осла, и, в общем, даже слуг не попросил, сам запряг осла. И мудрецы наши объясняют, что это было связано с его великой ненавистью, потому что если человек кого-то очень сильно ненавидит, то он для того, чтобы с ним расквитаться, он готов, там, не знаю, даже на унижение пойти. Там, вот, ну, Билам все-таки был большой человек и мог бы там каких-то слуг своих попросить его ему помочь, но вот он сам в это дело вписался. И Всевышний ему говорит, что ж ты глупый делаешь, ты же не знаешь, что тебе предстоял Авраам, который для того, чтобы выполнить мой приказ, когда Аврому было приказано, окей, да сыцак, он тоже запряг своего осла сам. Почему? Потому что им руководила любовь, наоборот. То есть из любви ко Всевышнему он не мог это доверить, ну, никакие детали вот этого, значит, выполнения этой заповеди никому, он сам запряг своего осла. Так вот, ну, это мы видим, в общем, в жизни в своей, практически каждый, наверное, что-то подобное переживал, если мы относимся там, к другому человеку с большим расположением, то мы стремимся ему там, помочь самостоятельно, сами, да, как-то вот быть задействованными в этот процесс самостоятельно. Так вот, здесь к чему приводит любовь со стороны евреев, то есть то, что они выполняют божественный приказ, к тому, что Всевышний, он, значит, из ответной любви к ним, он себя как бы принуждает одеться в то, что для евреев нужно. Ну, в то, что для мира нужно в данном случае, да, то есть там, в одеяние хохмы, бины, дас, хэсэд, гор, тиферс и так далее. Сейчас, секунду. Алиес мисцамцем бемиде сейлу. То есть Всевышний, отвечая на побуждение со стороны евреев, он себя сокращает, принижает. Помните известное высказывание, там, где мы находим величие Всевышнего, там мы находим его скромность, как объясняет Хасидус. Всевышний одевается в качество величия, но для того, чтобы ему одеться в качестве величия, ему приходится себя урезать. Потому что то, что представляется нам величием, по отношению к нему, это абсолютное ничтожество. Всевышний стоит над понятиями величия, ничтожества. Вот ему приходится одеться в величие. И это для него спускание. Так вот, он одевается в это величие. «Кидей ли гайр ли ахис и ломис» – для того, чтобы освещать и оживлять миры.
А вот тут было сказано то, что свет Эйнсоф не может не одеться ни в какую меду, а потом сказано, что вот он
одевается... Я подчеркнул, самостоятельно, с точки зрения самого себя. Всевышний его сделал таким, что он с точки... Вот сам по себе, вот если его предоставить себе и ничего не делать, то он не будет одеваться ни во что, потому что он совершенно не сопоставим ни с чем. Когда еврей выполняет заповедь, то тогда он как бы насильно этот свет загоняет в сосуды. Благодаря чему? Ну, вот мы пояснили это. Не благодаря тому, что заповеди – это какие-то магические средства, значит, изнасиловать бесконечный свет. А это проявление побуждения снизу, то есть инициатива вот, любви и стремления еврея ко Всевышнему, которое вызывает во Всевышнем ответное как бы, чувство. И бесконечный свет заставляет его вложить этот бесконечный свет насильно в сосуды, да. Все равно это изнасилование, но вот такое вот.
Я все равно не понял.
Причем групповое. Со стороны низа, со стороны
когда
верха.
Когда евреи выполняют какую-то заповедь, то это зависит, какое качество одевается свет.
А когда мы, скажем, есть человек крайне мудрый, например, твой папа. Да? Крайне мудрый. Вообще крайне мудрый. Ну вот. Он мог бы говорить на таком языке, который, скажем, для тебя, ну, то для тебя, наверное, уже что-нибудь будет понятно, но там для Левочки, скажем, он вообще будет непонятно, знаешь, как в том анекдоте, там, папа, с кем ты сейчас разговаривал. То есть он может говорить, используя понятия и, значит, рассуждая на темы, которые для ребенка будут совершенно непонятны. Что его может побудить, какой у него интерес объяснять какие-то вещи, которые для него совершенно элементарны. Для него какой-то этот интерес имеет собственный? Никакого. Ну, зачем он будет возиться с кем-то, вот, не знаю, с каким-то идиотом, которому надо объяснять элементарные вещи? Ну, зачем ему это надо? Он будет заниматься своими делами, которыми ему интересно и приятно заниматься. Почему он может снизойти до того, чтобы разговаривать, там, скажем, там, с ребенком на его языке? Например, потому что это его сын, и он его любит. Поэтому он возьмет и себе, и возьмет свое время, потратит на его, там, скажем, на объяснение какие-то, на воспитание его, и там свои идеи, там, вот какие-то слишком масштабные, он попробует их как-то так ужать, чтобы они стали понятны. Почему? Ему это не надо, самому ему это не надо. Он и так понимает эту идею. Ему не надо ее для себя ужимать. В чем мотив? Мотив в том, что он, вот, там, скажем, относится с любовью к своему сыну. Или там, ему интересно по какой-то другой причине объяснить это вот именно данному человеку, потому что он проявил интерес, ну, скажем, там, человек ко мне подходит, проявляет интерес к тому, чем я занимаюсь. Но у меня больше мотивов ему что-то объяснять, чем, скажем, ученику, который спит на уроке непрерывно. Или там какому-нибудь, ну, плохому человеку какому-нибудь. Понятно? Ну вот, ну вот понятно, что это всего лишь пример, но тем не менее пример, ну, который вот такой классический пример, который всегда и приводится, и сейчас мы именно его им и пользовались.
Я хотел спросить, что значит, что какие.
Заповедь это то средство, которое Всевышний нам вручил, чтобы мы могли его мотивировать, скажем, к тому, чтобы он оделся в проявление мудрого, понимающего, доброго, грозного и так далее. Сам Всевышний, он вообще недоступен никакому пониманию и не имеет никакого отношения к там, качествам, тем или иным и так далее. На самом деле, сущность божества, она выше даже того, имеет она отношение или не имеет она отношения. Сейчас мы говорим, на самом деле, не о сущности божества, а говорим о сущности божественного света. Что такое божественный свет в общем плане? Божественный свет – это проявление Всевышнего. Есть сущность и проявление. Это проявление, у него есть, в свою очередь, сущность, то есть то, какова она сама по себе, каково оно, вернее, проявление, каково оно само по себе, или каков он свет сам по себе, и его распространение. Его распространение, ну как любое проявление, значит, есть достаточно такая понятная вещь, что, пожалуйста, не щелкай все время, что-нибудь возьми не щелкающее, что-то такое, какую-нибудь чугунную какую-нибудь деталь. Так вот, это, в общем, понятная мысль. Каждый из нас представляет собой нечто большее, нежели то, как мы проявляемся друг к другу. Ты меня знаешь с какой-то стороны, да? Понятно, что эта сторона, она, ну, каким-то является таким очень частным выражением того, кем я являюсь. И на самом деле я в своей сущности совершенно не обязан быть таким, как я проявляюсь к тебе, или к Яков Ноуху, или к кому-то еще там, или к прохожему на улице. То есть есть моя сущность, и есть много-много-много разных проявлений. Интерес проявляться совершенно не самоочевиден. Может быть, я с кем-нибудь вообще общаться не хочу, я не хочу к нему проявляться никак. Ни в такой форме, ни в сякой форме. Мне неинтересно ему проявляться, я не хочу с этим человеком видеться, скажем, да? Для того, чтобы меня заставить проявиться, надо как-то на меня повлиять. Так бы я... Зачем мне это надо? Зачем мне вот там с тем общаться и с этим? То есть, для этого надо как-то меня обязать к этому, скажем. Если я великий мудрец, и меня интересует постижение... Вот, там, это шутка была, естественно. Постижение с большой буквы. То мне интересно постижение с большой буквы. Мне не интересно объяснять. Я хочу сам для себя постигать. Это мне интересно. Что меня может обязать что-то постигать? Ну, какое-то воздействие на меня. Ну, в данном случае мы говорим о воздействии за счет побуждения снизу. Скажем, ну вот меня, мне нравится, когда люди интересуются теми вопросами, которые меня интересуют. Мне становится интересно с ними говорить. Если человеку не интересно то, что я говорю, ну, скажем, лично я так устроен, что я не могу мне объяснять человеку, которому не интересно. Ну, просто мне легче, если он вообще уйдет, ему не надо, ну и не надо. То есть навязывать себя мне не интересно. И, ну, вот примерно так же здесь. Заповеди Всевышний и евреи, это с точки зрения вот той схемы, которую мы сейчас излагаем, совершенно оторванные друг от друга вещи. Да, еврей там является носителем божественной души, но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, как еврейская душа воплотилась в материальном теле, и она рождается совершенно не зная о том, что Бог есть. То есть она знает сама по себе, но как-то в тело это не транслируется. И может вырасти там человек, которому никто не, вообще не сказал о том, что есть хозяин этого мира. Смотреть на этот мир чисто поверхностно. Вот там вот деревья, дорога, люди ходят. Не понимает, что происходит. И божественность от него находится в очень большом отстранении. Даже если он обладает представлением о божественности, и, ну, в принципе, знает, как мир устроен, то все равно есть колоссальный разрыв между божественностью, вот как она вне миров, и между ним, как он внутри мира. Колоссальный разрыв между божественностью и мирозданием, скажем. То есть, с точки зрения, ну, можно так описать это, и да, это описывается так в определенных местах в Хасидусе. Всевышнему не интересен мир. С точки зрения самого него, Всевышнему мир не интересен. Это для нас он масштабен. И там, ну, скажем, интересен для исследования. Там ученые исследуют мир. Им интересно, ну, там, тайны, заключенные в природе. А Всевышнему-то что? Ему это не интересно. Сам по себе мир, вот, строго говоря, как предмет, он для него не представляет собой ни загадки, ни интереса, ни нечто волнующее. Почему он для него может быть интересен? По причине его собственной затеи. Создание жилища Всевышнему в Нижних. То есть, вот это единственное, вот это совершенно иррациональное желание его сущностное, ради реализации которого был мир сотворен, вот это вот желание, реализация этого желания может стать для него интересна. Что реализует эту задачу? Выполнение заповеди. Это условные действия, в отношении которых мудрецы сказали, если бы нам Всевышний заповедовал, вообще заповеди не дал бы никаких, ни 613, вообще никаких, дал бы только заповедь рубить дрова. Мы бы рубили дрова с той же энергией, с той же любовью и страхом, потому что, строго говоря, заповеди совершенно произвольны. Заповеди абсолютно иррациональны в своем источнике, и происходят из сущности воли божественной. И поэтому, на самом деле, мы не можем сказать, Всевышний сказал не убивать, это понятно почему. То есть, почему не надо убивать? Для нас понятно, как договоренность среди членов человеческого общежития. А почему Всевышнему надо, чтобы мы не убивали? Совершенно непонятно. Это абсолютная иррациональность. Это просто некий такой хвостик, который Всевышний свесил там, оттуда свесил. И мы за него, если дергаем, то там сверху отзывается. Веревочки такие висят, мы за них дергаем. И там, то есть, в чистом виде возможность проявить нам свое стремление к божественности, свое, вот, как-то участвовать в этой работе по преобразованию мира. И вот когда мы дергаем за эти ниточки, там сверху отзывается.
Я хотел спросить, что вот я имел в виду, что, например, когда я одеваю тфилин, что вот свет там одевается в хохму или в бину или в хесед.
Ну,
как
да.
Это работает, я не очень понимаю.
Как это работает? Каждая конкретная... Нет, сейчас мы про конкретные заповеди говорить не будем. Вот эта книга, она посвящена объяснению внутреннего смысла заповеди. В частности, тому, как заповеди, конкретные заповеди, вот мы там уже несколько разобрали на предшествующих страницах, сейчас будем заниматься этим видуем и чувой, и, наверное, как-то будем это обсуждать. В частности, тем, как заповеди влияют на привлечение божественного света, и что конкретно они привлекают и так далее. Каждая конкретная заповедь обладает своим частным привлечением. Если бы какие-то две заповеди, скажем, они привлекали бы один и тот же божественный свет, то было бы не две заповеди, а одна. Каждая заповедь по определению – это отрасль привлечения определенной, совершенно конкретного божественного света, какой-то частности в божественном свете.
Которая одевается в какой-то из качеств.
Которая одевается в какую-то частность, естественно, из качеств, потому что качеств всего 10, а заповеди, прости, 613, ну, даже 620. Ну, потому что в этих качествах есть разные детали. Это не цельная конструкция, это не качество, скажем, там, хохма и все. Такая плоская конструкция, а и качество хесед и все. А есть хесед, шебе хесед, шебе хесед, шебе гвура, шебе нецех, шебе... Есть частности. Наверное, тебе что-то подскажет известный пример. Только сейчас мы закруглимся на этом, потому что надо все-таки куда-то продвинуться чуть-чуть. Подскажет пример со сравнением заповедей с органами человеческого тела. Ну да, в человеческом теле можно выделить 10 аспектов. Хохма бина дас, да, там хесед гвура тиферес, который хесед гвура тиферес, Неца, Год, Есод, и там и Малхус. Но при этом в человеческом теле вот эти 10 аспектов описываются 613 детальками. Эти 10 аспектов, они детализированно проявлены, то есть в голове не три органа. Понятно? Там я не знаю, сколько там органов конкретно, но не три. Всего 613. Точно так же заповеди. То есть заповеди привлекают какие-то различные света, но не 10 цветов они привлекают. В общем плане, да? В общем плане это привлечение в 10 аспектов, начиная с Хохма, кончая Малхус. Но в деталях это 613 заповедей. Так. На самом деле скоро вообще надо закругляться. Вопросы это здорово, на самом деле. Просто надо только следить за тем, чтобы мы уж слишком далеко не уезжали, потому что я даже забыл, с чего мы начали с тобой. По-моему, с Чува. Как мы перешли к заповедям, вообще забыл.
Нет, просто не прям задал вопрос.
Ну, не играет роли, хорошо. Дальше едем. Сейчас немножко еще пройдем. Так. То есть, еще раз этот момент. Бесконечный свет с точки зрения самого себя не одевается в сосуды. Для того, чтобы он оделся в сосуды, необходимо побуждение снизу. Это побуждение одевается в форму заповеди, в форму выполнения заповедей, которые через побуждение, через схему, благодаря побуждению снизу, возникает побуждение сверху, как будто бы заставляют, вот, ну, в том плане, в котором любовь заставляет, любовь обязывает человека к чему-то, заставляет божественный свет одеться в качество, да? Одеться в те или иные проявления божественности в мире. Для того, чтобы кидей лихайр лихахи и саиломис. Эта строчка начинается с бемидис. Иломис. Вееш мя амитсе шетлуем бьют, вееш ба бэгэй. И вот мы сказали с вами, что... Вот видишь, даже нечитанные... Видишь, можно свести эту схему. Это разветвляющаяся схема. Можно свести ее в конечном итоге к четырем элементам. Ют, кей, вов, кей. Как мы только что свели. 10 аспектов, 10 сферот мы свели к 4. Юд, кей, вов, кей. Юд, хохма, гей, бина, вов, заранпин и гей, малхус. Да? А на самом деле можно наверняка свести к одной букве юд как-нибудь и вообще к полному единству. Да? Так вот, и среди этих заповедей есть заповеди, которые зависят от юд, есть заповеди, которые зависят от гей. А вот мой шикосу безуэр, и как написано в Зоар, кеановин детальян бебе аскило, как виноградины, которые висят на гроздьях. В смысле, что можем сказать одна гроздь, но это одна гроздь, кстати, в ту же самую копилку, но это одна гроздь, это там, не знаю, 30 виноградин, которые в нее входят. С какой-то точки зрения это одно, с какой-то точки зрения это 30. Велахен не кроем и ворим дымалко, и по этой причине заповеди называются органами короля. Шеса сфирас анал гэм к мой гуф лигаби эйрами слабиш бисейхон, потому что 10 сферот, которые мы упомянули выше, в которые происходит привлечение благодаря выполнению заповедей, оно как тело по отношению к свету, который в него одевается. Мейн сейф боругу алидея мисис, от бесконечного света благодаря заповедям. Везе соит томим ти им авайлы кехо. И им авайлы. Не продолжает здесь в данном случае. И не случайно наверняка. В оригинальном пасуке томим ти им авайлы кехо. Наверняка не случайно Цемах Цедек отбрасывает элэй кехо. А говорит томим ти им авайлы. Подчеркивая, что вот это вот дословный перевод непорочным, безызъянным будь с Богом. Значит, продолжение всесильным твоим, Элэйким. А Цемах Цедек оставляет только Авайя. Леамши храмах и ворим вициюр коймо. То есть, что этот пасук говорит с точки зрения внутренней, в контексте тех рассуждений, которые мы с вами ведем. Он говорит о необходимости привлечения божественности вот в это вот тело, таким образом, чтобы в этом привлечении не было изъяна, чтобы в нем не было убытка. Понятно. То есть, чтобы вот это тело божественности, оно оказалось без изъяна. То есть, привлекать 248 органов и абрис стана, вот этого тела, значит, божественного, Ахимхотала нефиш бивитл митсасасей, ой бе аврей аллой тасе. А что же происходит? Как же может достигаться, не дай бог, изъян в этом теле? А очень просто, если человек нарушает позитивную заповедь. Что такое нарушение позитивной заповеди? Когда он что-то не сделал. Да? Если он что-то не сделал, то есть не привлек какой-то свет. Или он нарушил негативную заповедь, то есть он приступил запрет, то есть он помешал привлечению какого-то света, да? Или этот свет привлекся, и он ушел куда-то на подпитку зла, на подпитку клипейс. Да? А рейойсэ мум, чего он этим достигает, вот в рамках того примера, который, той модели, которую мы с вами обрисовываем, он наносит этому телу какой-то изъян, какой-то ущерб ему наносит. Кимимай там шоха захаюс бейси мидова сфиро, потому что он препятствует, уменьшает количество света, которое привлекается, количество жизненности, которое привлекается в то качество, в отношении которого он вот совершил такое преступление своим нарушением заповеди. Вегам мамших мяхавиш бесойхан тесефис никал малимки аклипис. И также, то есть он может, ну как мы только что описали, собственно, забегая вперед, он может препятствовать тому, чтобы свет достиг той или иной меды или того или иного, в кавычках, органа вот этого тела большого, да? Или он может взять и проткнуть это тело. Мы наверняка вы знаете, что негативные органы, негативные заповеди связаны, позитивные заповеди соответствуют органам человеческого тела, а негативные соответствуют сосудам, кровеносным сосудам. Ну и что получится, если мы проткнем сосуд? То жизненность будет вытекать наружу. Или, может быть, что еще, может быть, и хуже, будет вытекать туда внутрь, в организм, но только не неправильным образом, а образуя гематому или какую-нибудь другую дрянь. Так вот, человек может, не выполняя позитивную заповедь, не допривлечь жизненность, и таким образом что произойдет? Ну, точно так же, как если мы там вовремя не поедим, или какая-то часть нашего тела окажется отрезанной от жизненности, там, ну, скажем, если очень туго перебинтовать там палец, то он довольно быстро отомрет, потому что он, в него не будет поступать жизненность в надлежащем объеме. Так вот, если человек не выполняет позитивную заповедь, тогда недопитка происходит в органах этого тела. Если он нарушит негативную заповедь, то он тем самым влечет к тому, что жизненность покидает это тело и отправляется на корм клипис, привлекается... как здесь Ребе это описывает, «Тесефес и никел имке аклипейс», привлекается дополнительное питание в самую глубину клипейс, «Бейс рсейс алмаши никцев лохэм алидей кавамида», в большей мере, нежели им положено. Потому что на самом деле, ну, кто кормит клипейс? Кто отвечает за разведение клипейс? Всевышний, конечно, без его воли и без его участия клипосы не существовали бы, и они создаются и поддерживается их жизнь ради совершенно определенной, очень высокой, кстати, и собственно, идеи, наличия свободы выбора и так далее. Но при этом жизненность, которая им предназначена, она крайне ограничена. Это самая внешность божественной жизненности, которая поступает к ним в самой незначительной мере. Если еврей нарушает негативную заповедь, то он тем самым предоставляет клипес доступ к более внутренней жизненности, то есть вот к жизненности в той форме, в которой на самом деле хорошо бы ей пользоваться божественности. Таким образом, клипес приобретает дополнительные великие силы. Еврей привлекает им жизненность, было в большей мере в дополнение к тому, что им предназначено с точки зрения кавамида, с точки зрения меры, которая мипхина сахараем де хираем бельвад, которая им причитается, имеется в виду по структуре миров, по конструкции миров, причитается им со стороны задней, то есть самых внешних аспектов божественности. Потому что евреи таким образом привлекают им клипейс. Кстати говоря, клипейс сравниваются с пиявками. Ну вот как раз та самая конструкция получается в этом примере. Как пиявка, присосавшаяся к телу, она вытягивает из тела кровь, совершенно подпитываясь не тем, что ей положено, как бы. Ну, она могла бы, не знаю, чем они питаются там, когда у них крови нет. получая жизненность именно вот человеческого типа. Бекерин привлекает еврей им пролитие, как оно одето в сосуды десяти сферот. Вегодль, а войны меэйд, и грех такого человека крайне велик. К мойшикосу бегерс отшува, как написано в том же самом разделе, который мы цитировали выше книги Таня, третьем разделе книги Таня, перек зайн. В седьмой главе шизосоид мелех осур бирготим. Как, где сравнивается это, сравнивается этот грех с королем, который, связанного веревками, если я правильно помню перевод. «Вэйн лихой ловин годл мизэ», и нет тебе, нет у тебя, нет обиды больше, чем это. «Вэлахэн никра акодж бурау мэлэх олув», и по этой причине Всевышний иногда называется обиженным королем, оскорбленным королем.